персонально ваш.
Нинора Сибашвили, Евгений Бунтман, добрый день. И персонально наш сегодня Аббас Галямов, политолог. Здравствуйте, Аббас.
Добрый день.
Здравствуйте. Давайте начнем с реакции Кремля. Первой реакции Кремля, хотелось бы подчеркнуть, на все московские события. Ну, во-первых, почему она такая запоздалая? Наверное, напрашивается ответ, потому что отпуск, но это недостаточный повод, чтобы выйти из отпуска, все эти события?
Да нет, очевидно, что ведь реакция запоздала, потому что сказать нечего. То есть нечего сказать такого, чтобы и самому молодцом выглядеть, и чтобы общественности понравилось. То есть Кремль сейчас оказался в ситуации цукцванга. Вот он выбирает между плохим и совсем плохим. И чем сильнее ты дистанцируешься от конфликта, тем больше шансов, что, может быть, про тебя забудут, не обратят внимания. Ну, в общем, не хочется участвовать в заведомо проигрышной игре.
Простите, но мы говорим о президенте сейчас. Как можно не заметить президента на фоне вот таких протестов?
Нет, мы говорим о том, хочет ли президент ассоциироваться с протестами или нет. Он пытается сделать вид, что это локальная какая-то проблема, не связанная с ним лично. Хотя совершенно очевидно, что это не так, что протест носит федеральный характер, что и Собянин, и Мосгордума достаточно случайно подвернулись. То есть очевидно, что президент при чем, да? Но одно дело... Объективная реальность другая, как ее пытается сконструировать Кремль. Это же вот разные вещи. Да?
Я вот процитирую, с вашего позволения, господина Пескова. В Кремле внимательно отслеживают все те моменты, по которым у людей возникают вопросы. Довольно абстрактная фраза. И дальше. И делаем это не только мы, но главным образом городские власти, потому что все-таки речь идет о выборах в Мосгордуму, сказал Песков.
Ну вот совершенно очевидное подтверждение вот моих слов о том, что Кремль пытается от конфликта дистанцироваться. Но это вот традиционное политтехнологическое ухищрение, делает вид, что проблемы не существует, и хотя бы часть избирателей, которая по отношению к тебе лояльна, встанет на твою точку зрения и будут ее придерживаться. Да, понятно, что оппозиционеры и сомневающиеся тебе не поверят, но хотя бы для лояльных ты сохранишь ту видимость, да, которая позволит им, так сказать, сохранять лояльность. А если ты уже сам признал, что да, есть проблема, это целый там политический кризис, тогда вообще вся страна будет знать, что да, даже раз уж Кремль признал, что это кризис, значит, это действительно кризис. А извините, если это кризис, то авторитарная власть, которая кризис допустила, она, значит, не справляется со своими обязанностями. Понимаете, демократической власти можно простить наличие кризиса, потому что у нее другой источник легитимности, у нее источник легитимности воля избирателя. Избиратель за нее проголосовал, она вот такая, да, может быть, она слабая, она допустила там появление кризиса. Это еще терпимо. А авторитарная власть, она же не от избирателя, она просто потому, что она сильная. А если она допустила появление кризиса, значит, она не такая уж сильная, значит, она слабая, значит, вообще непонятно, почему она сидит в Кремле, так сказать, по какому праву занимает это место.
Я, может быть, не прав, но мне кажется, что в разных ситуациях это решается по-разному. То есть пенсионные реформы, например, когда это был определенный, в определенной степени политический кризис, в том числе, кризис политического доверия в какой-то степени, Путин вышел и, не то, что взял ответственность на себя, но достаточно активно участвовал.
Смотрите,
в этом.
Между пенсионной историей и нынешним кризисом есть одна большая принципиальная разница. Вот в случае с пенсиями люди обратились к Путину с важной, но все-таки частной просьбой. Они говорят: Владимир Владимирович, вот можно отменить эту реформу, проще говоря. Да, вот реакция общественности была такая: реформа плохая, мы ее не хотим, можно, ее не будет. Это не была претензия на власть, по сути. Это была просьба к власти по какому-то частному поводу. В данном случае это не просьба к власти, по сути, это претензия на власть. Это значит, люди хотят, чтобы вместо представителей Единой России, представителей нынешнего режима, в парламенте заседали, то бишь, по сути, стали властью, части системы властной, официальной, заседали оппозиционеры. Люди, которые ведут там борьбу с Путиным не на жизнь, а на смерть уже там много лет, соратники Навального, да? Это претензия на власть. Вот чувствуете разницу? Одно дело просьба к власти, а другое дело претензия на власть. Это совершенно разного уровня явления. И вот второе, это, по сути,
предреволюционное... Как высшего судью, да?
Да, они уже не апеллируют к нему, они просто хотят его подвинуть. Они хотят ограничить его возможности влиять на принятие решений. Это то, что вот с точки зрения классики называется революционная ситуация. Когда общественная группа дозрела до претензии на власть. До сих пор она доверяла Путину править, так сказать, да, не с каждым твоим шагом, Владимир Владимирович, мы согласны, там, с пенсионной реформой не согласны. с преследованиями Ивана Голунова мы не согласны. Даже ситуация протестов, вот когда Навальный делал «Он вам не Димон», даже в этом случае не было претензий на власть по отношению к Путину, а была просто просьба избавиться от коррупционеров. Да, там,
да, Владимир Владимирович, просим вас
убрать коррупционеров, да, пусть у нас будет честное, порядочное государство. Это не была претензия, Владимир Владимирович, подвинься, мы сами будем править. А сейчас вот другой уровень запрос.
Давайте проговорим. Сейчас претензия на власть вот эту локальную, московскую, или это уже выходит за рамки?
Вот то, с чего я начал. Это только внешне по форме претензия на власть в Москве. Очевидно, что ни для Соболя, ни для Гудкова мандат депутата Мосгордумы не является пределом мечтаний. Вся их предыдущая деятельность не позволяет их заподозрить, вот, так сказать, в такой локальности. Да? Для них это всего лишь шаг. Ну, вот сейчас проходят выборы в Мосгордуму, претендуем на мандат депутата Мосгордумы. Шли бы, проходили бы выборы в Государственную Думу, мы бы претендовали на мандат депутата Государственной Думы. Проходили бы выборы мэра Москвы, мы бы кого-нибудь из наших выдвинули на мэра Москвы. Проходили бы выборы президента России, мы попытались кого-то выдвинуть. То есть это борьба за власть, ведущаяся этой вот несистемной оппозиции постоянно на протяжении там многих лет, ну, как минимум там, с 2011 года, например, да, даже раньше, в общем-то, которая вот сейчас приняла форму вот московской истории. Да? Поэтому я и сказал в самом начале, что и Собянин, и Мосгордума, они тут, в общем-то, сбоку припеку.
Только повод.
Они повод, да. На самом деле социум, вот те условные 37% москвичей, которые в соответствии с опросом Левады на прошлой неделе поддержали протест, вот эта часть москвичей, 37%, как минимум 37%, заявила претензию на власть. И очевидно, что эта власть не ограничится Москвой, что когда придут выборы в Государственную Думу, они точно так же поддержат Соболь, выдвинувшуюся в Государственную Думу, и так далее. То есть эта проблема, кризис носит абсолютно федеральный характер. Это не локальная штука. Тут же речь не идет о том, что Сергей Семенович, ты плохо, значит, нам не нравится, как ты управляешь Москвой. Никто из протестующих об этом вообще не говорил. Понимаете? Речь не идет о московской повестке, не идет о том, что там парки, что-то там, скверы, велодорожки.
Об избирательном процессе как таковом. Вот. Да?
То, речь идет о том, дайте нам свободу там, выбора, дайте нам право зарегистрировать своих кандидатов, не фальсифицируйте выборы, не смейте избивать протестующих. Да? Это претензии к режиму. Ну, не Собянин автор режима, да, это режим путинский. Не Собянинский.
Давайте тогда попробуем вернуться к событиям прошедшей субботы. 50 тысяч человек вышли. Вы назвали эту ситуацию революционной, если я вас правильно цитирую. Революционная ситуация и 50 тысяч человек на всю огромную страну. Как это
сходится? Смотрите, я революционной назвал не факт выхода 50 тысяч человек на улицу, а повод, по какому они вышли на улицу. И, во-вторых, даже не 50 тысяч делают революцию, а то, что 37% относительное большинство москвичей сочувствуют протестующим. Вот смотрите, 37% сказали, что мы симпатизируем протестующим, разделяем, так сказать, их озабоченность. 27% сказали, на 10% меньше, сказали, что они не согласны с протестующими, то есть не согласны в меньшинстве, и даже обычно пребывающие в большинстве равнодушные, в данном случае их оказалось меньше 30%. Угу. То есть не абсолютное большинство москвичей пока, но относительное большинство москвичей уже сейчас поддержали претендующую на власть оппозицию. Вот это я назвал революционной ситуацией.
Что будет дальше? Если революционная ситуация, то за ней что-то следует. Либо контрреволюция, либо революция.
Нет, смотрите, на самом деле, когда сложилась революционная ситуация, это не значит, что революция завтра же уже победит. На самом деле ситуация может длиться годами. Ну, например, перед английской буржуазной революцией, если не ошибаюсь, на 11 лет король распустил парламент, и на протяжении 11 лет правил страной без парламента, и, казалось бы, проблема, которая вот была до претензии парламентариев на власть, там, буржуазии, которая через парламент, да, это пыталась повлиять на власть, буржуазия и аристократия тоже частично. А вот проблема оказалась решена. Через 11 лет, когда там шотландцы вторглись в Англию, ему понадобилось собрать парламент для того, чтобы собрать дополнительные налоги, он этот парламент все-таки собрал. И все началось с того, что парламентарии, собравшись спустя 11 лет, сказали: уважаемый король, подождите, давайте, насчет шотландцев это мы вторым пунктом в повестку, а сейчас мы вам, как Great Remonstrance, по-моему, они это назвали, предъявляем свои претензии за эти 11 лет. И такой длиннющий список претензий выкатили. И революция с этого, по сути, началась, и она случилась, и король закончил жизнь на плахе. Значит, еще раз, революции иногда десятилетиями даже длятся, не годами. Между революцией 1905 и 1917 года прошло сколько? 12 лет, получается. Вот. Поэтому я не сказал, что революция завтра, я сказал, что сейчас революционная ситуация. Значительная часть общества дозрела до того, чтобы претендовать на власть. Она претендует на то, чтобы быть представлены в рамках существующих политических институтов. У власти, на самом деле, есть способ избежать этой революции, допустив общество к участию в работе этих политических институтов. Если протестующих допустить, они не будут требовать снести эти институты к черту, да, так сказать, они не будут там...
В 1905 году тоже так думали, манифесты сдали, и да, это не то, чтобы прям получилось.
Собственно говоря, революция это началась, когда царь пытался действие собственного манифеста пытаться ограничить. Он подумал, а, все, волна пошла на спад, значит, можно закрутить гайки обратно. Да, разогнал Думу, там, ограничил избирательное законодательство, второй раз... собрал, опять разогнал, опять ограничил. Вот эти действия привели к революции. Как раз, если бы он дурака не валял, а поделившись однажды с властью, не пытался ее забрать назад, вот как зубную пасту выдавил из тюбика, не надо ее обратно засовывать, все, ушла она уже, нет ее в тюбике.
Вы сказали, что те самые оппозиционные политики, которые сейчас пытаются взять хотя бы кусочек власти в свои руки, они не будут сносить институты, да?
Если власть существует. С ними поделится, властью, а они станут частью системы, они могут протестовать против Путина, добиваться его отставки, да, но это уже будет в рамках существующих институтов, это не будет революция. То есть не будут выводить толпы на улицы. Вся дискуссия будет проходить в парламенте, как это в нормальной демократической стране положено. То есть страна, на самом деле, по сути, из авторитарной превратится в демократическую.
Значит ли это, что они встроятся в эти институты и станут частью системы?
Если власть их допустят, они станут частью системы, и революцию удастся избежать. Революция случится только в том случае, если социум, дозревший до участия во власти, не будет запущен в эти существующие политические институты, тогда рано или поздно он эти политические институты сметет к черту.
А откуда мы ведем отчет нынешней революционной ситуации? Она началась сейчас, с нынешних протестов, или надо отмотать чуть-чуть назад?
Всегда очень трудно, у любой революции очень трудно просчитать вот точный источник.
Есть революция начала.
Нет, это только вот с точки зрения поэзии. На самом деле, начало есть, да, просто его трудно найти, да, и четко идентифицировать. Обычно их несколько. Кто-то скажет, что с 2011 года. Вот знаете, в значительной степени продолжение нынешних протестов, ведь есть продолжение волны, поднятой в 2011 году, просто та волна была заморожена Крымом. Она вот на какое-то время ситуация заморозилась, и потом она вот начала размораживаться после 2017 года, после выборов президента, значит, и 2018 года, сори. И вот после пенсионной реформы, ну, вообще вот полностью оттаяла, и те процессы, которые были заморожены в 2013 году, значит, они продолжаются сейчас. Я скажу, что возможен такой взгляд на вещи. Мне ближе все-таки, знаете, понимание, что Кремль окончательно запустил процесс в апреле 2018 года, когда Путин, избравшись сам, еще и кабинет министров старый оставил. Вот запрос на обновление во время президентской кампании уже был очевиден. Кремль с помощью различных ухищрений сумел этот запрос придавить, актуализировав запрос на стабильность. Он его удовлетворил. Избиратель, которому хотелось каких-то перемен, все-таки не рискнул голосовать за перемены массово и проголосовал за Путина. Но запрос на стабильность, так сказать, будучи удовлетворенным, он перестал доминировать, а запрос на перемены не был удовлетворен, и он оказался вот в поле доминирующим. Да? И вот люди сели и стали ждать, ну окей, Владимир Владимирович, мы за тебя проголосовали, давай сделай что-то хорошее, начни менять жизнь к лучшему. Вместо этого они получили кабинет министров в полном составе, и падение рейтингов уже тогда началось, в общем, по сути, уже тогда стал негатив заметен. Не было бы пенсионной реформы, все равно было бы падение, может быть, не таким быстрым, чуть медленнее, но оно бы точно случилось. То есть, на самом деле, режим впал вот в стадию упадка, вот, когда он очевидным образом отказался от обновления. Да? Потому что запрос на обновление, он, в общем-то, и к оппозиции может предъявляться, ребята, придите и поменяйте что-нибудь, да, и к власти. Если власть сама начнет что-то менять, ну, в принципе, общество было бы удовлетворено. Но власть, очевидно, сказала, не, мы ничего менять не будем, у нас 76%, и так все хорошо. Победа Путина сыграла с ним злую шутку. Он сказал, ну, у меня же все хорошо, 76%, значит, люди довольны, а люди не были довольны, на самом деле.
Тут еще очень любопытная
вот
вещь.
Это, да. Извините, это и есть ответ, вот, на мой ответ на вопрос, когда, в чем корни нынешнего кризиса. После этого началась вот пенсионная история, там Голунов подвернулся, значит, совершенно никто не ожидал такого всплеска негатива. Да потому что просто в обществе эта негативная энергия появилась, понимаете, у революции есть вот энергетика, а повод, по которому она начнется, никогда вообще невозможно предсказать. Ну, февральская революция...
Голунова там не выходили политики, там выходили коллеги-журналисты.
Нет, в основном. Насколько протест массовым оказался, вот это же никто не ожидал. Да, что, ну, он действительно не был уж больно-то известным журналистом. И тем не менее, какой массовый протест, и власть была шокирована, и сами участвующие в протесте были шокированы, и Голунов сам не ожидал. Это потому, что вот эта энергетика накопилась. Вот к февралю 17-го года эта энергетика негативная в обществе тоже накопилась, и взорвалась ситуация, ну, по совершенно пустяковому поводу, там, в Петербург несколько в течение
хлеба
дней хлеба не подвозили, просто потому что снежные заносы на железной дороге. И все, и домохозяйки вышли на улицы, студенты их поддержали, значит, власти отдали команду толпу разогнать, солдаты, получивший приказ, петербургский гарнизон вдруг взял, повернул оружие в обратную сторону, и через неделю, там, полторы, режима уже не было. Режим, который просуществовал несколько сотен лет. И повод, я говорю, пустяковый, совершенно никто не мог предсказать. Или вот арабская весна. Помните, с чего началось?
С тунисского торговца.
Он даже не в столице Туниса, а где-то там в провинции, в какой-то парень молодой, никогда в жизни политикой не занимался, отчаявшись, покончил жизнь самоубийством, совершил акт самосожжения. Но поскольку негативной энергии было в обществе столько, вот люди вдруг солидаризировались с ним, да, и в итоге почти в 10 странах начались волнения, восстания, там, и в половине из них власть сменилась. В некоторых случаях, как видите, власть, которая там держалась 30 лет до этого.
Давайте немножко про оппозицию и вот про какое-то самое ближайшее будущее. Вы говорили про запрос на изменения, и, я не знаю, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, как раз, возможно, очень важным фактором было изменение самой оппозиции, потому что мы не видим ни Касьянова, ни Явлинского в авангарде протеста, ни каких-то вот таких навязших в зубах 90-х.
Касьянов и Явлинский.
Ну да, который с 90-х годов уже немножко навязли в зубах. Достаточно молодые люди, мало кому известные до, там, не знаю, прошлого, позапрошлого, до последних муниципальных выборов. Это важно?
Да, это подтверждает то, что запрос на обновление носит универсальный характер. Он касается не только власти, он касается и оппозиции тоже. Запрос на новые лица в оппозиции очень силен. И, кстати, власти сейчас оппозиции парадоксальным образом помогают, потому что когда они лишили возможности участвовать в этих протестных мероприятиях всех лидеров, значит, Соболь, Навального, Гудкова, Яшина, они создали вакуум, который могут заполнить как раз новые лица. Да, вот в другой ситуации новым лицам появиться, может быть, было трудно. А сейчас вакуум, и эти новые лица могут появиться. Поэтому со стороны Кремля... Кремль, я повторюсь, он постоянно сейчас вынужден выбирать между плохим и совсем плохим. С одной стороны, действительно... Вот когда...
Объясните, что такое плохо и очень плохо.
Ну, вот в данном случае, применительно к теме новых лиц, вот разрешить столь харизматичным спикерам, как, допустим, Яшин и Соболь, присутствовать на митингах и выдвигать требования, рискованно. Действительно, они привнесут мощную эмоциональную волну и раскрутят протест. Да, и поэтому их действительно, с точки зрения Кремля, лучше действительно удалить. Да, Митрохина можно допустить.
Но не допустили все равно.
Но, значит, ну, уже перестраховывается. Не, вообще Кремль сейчас много ошибок совершает. Повторюсь, выбирая между плохим и совсем плохим, ну, у тебя все плохо будет получаться. В общем, вроде бы вот плохо, да, их допустить. И не допустить это правильно. Но когда ты их не допускаешь, я повторюсь, ты создаешь вакуум. Ведь люди, пришедшие на протест и не увидев там Соболя, Гудкова, они же не то чтобы, знаете, сразу скажут, скажут, а, ну тогда мы будем любить Кремль и Путина. То есть оппозиционеры не станут лояльными от того, что нет спикеров, да? Спикеры из толпы начнут появляться. Ну, это
не, они механизм
любой домой. Революции.
Почему?
Нет, если люди пришли, они сразу домой не пойдут. Они послушают всех, кто выступит.
Но спикеров из толпы я вижу только на сайте Следственного комитета в основном, там, где арестованы
В любом случае, не, конечно, можно иронизировать, я сам люблю пошутить. Но в данном случае, вот мысль моя проста. Вакуум создается Кремлем, и этот вакуум может быть заполнен новыми лидерами, и новые лица могут появиться. Вот что я имею в виду, когда говорю, что Кремль выбирает между плохим и совсем плохим. Хорошего варианта в данном случае для него нет, к сожалению, для него.
Сейчас единственный вариант – это увеличение какое-то, поступательное увеличение жестокости подавления протестов?
Логика подсказывает, что да, в принципе, в силовом противостоянии у оппозиции всегда шансов мало, если честно. Да?
Поэтому... Ну, одних есть дубинки, а других нет.
Да, конечно, конечно. И, а если даже эти вооружаться дубинками, ну, те начнут огнестрел применять. То есть, ну, все равно силы на стороне властей, так сказать. И поэтому есть статистика мировая. Значит, чем выше уровень насилия, тем меньше шансов у оппозиции победить. Вот это прям просто вот за весь 20 век всей революции, если посчитать, все насильственные смены власти, значит, совершенно очевидно, эта закономерность просматривается.
Как в Средней Азии, где первым пал достаточно, ну, по сравнению с другими, либеральный режим Акаева.
Да. И, значит, чем более мирный характер носит протест, тем больше шансов у оппозиции победить. Поэтому, значит, вроде бы для властей силовое противостояние выгодно, да, с этой точки зрения. И действительно, можно большую часть протестующих запугать, и люди перестанут выходить на улицы. Но до сих пор же эта логика не работала. Власть проявляет жесткость и даже жестокость, а на каждый следующий митинг выходит все больше и больше людей. То есть динамика пока не подтверждает, динамика этого протеста не подтверждает вот этот вывод. Может быть, чуть-чуть надо добавить жесткости. Власть, собственно говоря, это и пытается. Они думают,
что, как, ну, мало запугали. Что ли? Куда жесткости добавлять?
Вот они мечутся, так сказать, выбирают варианты. Вот сейчас попробовали женщину избить, да? Опять не то получилось. Потому что, видите, у жестокости какая проблема? Она, с одной стороны, запугивает, с другой стороны, возмущает. И какая эмоция окажется сильнее, еще не всегда можно просчитать. И как в случае с последним киевским Майданом было, как, собственно говоря, по-настоящему массовым протест стал, когда местные силовики избили там студентов ночью в палатках. До этого протест носил локальный характер, а после того, как, значит, вот это совершенно неспровоцированное такое насилие случилось, ну вот после этого народ по-настоящему и вышел на улицы, и, собственно говоря, режим дрогнул.
Каждая новая стадия Майдана начиналась с немотивированного разгона.
Вот. Поэтому у применения силы, вот повторюсь, вроде бы есть логика, да, но сказать, что вот это, значит, стопроцентный рецепт успеха, все-таки пока говорить тоже не стоит. Вот сейчас Кремль, повторюсь, оказался вот в совершенно дурацкой ситуации. Общественность требует наказать вот этого ОМОНовца, который избил девушку, значит, и Кремль совершенно очевидно не может пойти на поводу у общественности и допустить этого. Потому что силовики сочтут это совершенно однозначно, сочтут как, вы своих сдаете под давлением толпы. Все, после этого мобилизовать силовиков будет очень трудно. Да? На любую команду давай разгоняй их, они скажут, знаем мы вас, мы сейчас разгонять начнем, а вы же нас потом и сдадите.
В кейсе с Голуновым пришлось пару
человек сдать. Да, и это на самом деле сыграло против режима. В случае с Голуновым режим выбирал тоже между плохим и совсем плохим. Это очевидно, сыграло против, поэтому он сейчас боится повторять вот эти шаги.
Так легко утратить лояльность силовиков?
Ну, понимаете, силовики же тоже часть общества. Они тоже видят недовольство. Собственно говоря, почему все авторитарные режимы-то рушатся? Да? В какой-то момент нелегитимность, которая вот власти, которая есть, существует в глазах всего социума, она передается в том числе и силовикам. И, в общем, в случае вот с этой девушкой сдать его нельзя для того, чтобы сохранить лояльность силовиков, чтобы каждый силовик знал, власть меня не сдаст, что бы я ни делал. Да,
вот. Ну, не сдать тоже вот. Нельзя.
А не сдать... тоже нельзя, потому что тогда автоматически получается, что ты одобряешь избиение девушки. И тогда ты придаешь вот этому политическому протесту мощную моральную составляющую, такое возмущение.
На этом мы пока поставим запятую. Программа «Персонально ваш». Аббас Галямов, политолог и политконсультант в нашем эфире. Делаем перерыв на новости и вернемся к вам через несколько минут.
«Персонально ваш».
15.33 продолжается программа «Персонально ваш». В студии Евгений Бунтман, Нинур Сибашвили. И наш гость сегодняшний – это политолог, политконсультант Аббас Галямов. Пока в Москве протесты, президент с толком проводит время. Он катается на Урале, на мотоцикле, я имею в виду, и на батискафе погружается на дно. Скажите, на кого работает президент? Что у него за повестка такая загадочная, пока в Москве десятками тысяч выходят люди на улицу?
Ну, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, сделать вид, что ничего не происходит, что я живу вообще в соответствии с собственной повесткой. Вот. Я считаю, что способы показать это выбраны не очень удачные, потому что что погружение на батискафе чисто визуально выглядит несколько...
Так себе.
Фриковая какая-то история, если назвать вещи своими именами. Что поездка с байкерами, ну, тоже, в общем-то, близко к этому же. На самом деле, ну, мог бы... Понятно, что надо силу демонстрировать. Ну, поехал бы там с воинскими частями, там, военные маневры провел, логично было бы, да?
Или ну, да.
Показал бы заботу о простых людях там. Значит, провел бы совещание, не знаю, по актуальным проблемам, типа здравоохранения, там, да, посетил бы какую-то больницу, там,
с
людьми пообщался. Ну, это тоже уже слишком наиграно было бы.
Ну, как наиграно? Это все время происходит.
Ну да, хотя помните, как этот турок-то спасал от самоубийства? С моста снял. Значит, можно было бы... уже тоже неоднократно опробированный сценарий противопоставить, так сказать, вот эту глубинную, исконную, так сказать, посконную, домотканную Россию вот этим обнаглевшим московским, значит, кряклам, да, поехать на условный Уралвагонзавод, там, с рабочими пообщаться, вот. Но вместо этого вот выбираются какие-то... Вот вместо мейнстримовых таких способов демонстрирования своего отношения к протестующим, да, выбираются какие-то они вот фриковые.
А кто выбирает? Сам выбирает?
Да, ну, в конце концов, давайте будем исходить из того, что он все-таки ну, самостоятельный человек, никаких доказательств того, что он там инвалид, который там что-то не понимает.
Есть команда политтехнологов, ну, есть команда внутренней политики.
Окончательное решение. Ну, понимаете, в рамках авторитарного режима все равно действует вот эта логика. Окончательное решение все равно принимает сам верховный правитель. Да? Ни один из политконсультантов не рискнет предложить. А то, что вот он чувствует, царю не понравится. Понимаете, ему этому предконсультанту головы не сносить.
Неужели нет человека, который скажет, Владимир Владимирович, не надо с хирургом, с хирургом.
В этом трагедия авторитарных режимов. Это одна из причин, почему они сыплются. Они выдавливают умных, заменяют их лояльными. Знаете, вот эта шутка, набрали лояльных, а спрашивают, как с умных. Вот это касается нынешней ситуации в Кремле. Те люди, которые имели свое мнение, они в какой-то момент ну, перестают нравиться правителю, понимаете? Все равно любому из нас, когда нам говорят, о, ты велик и мудр, а все, кто тебя критикует, это, значит, какие-то мерзавцы и негодяи, ну, это комфортная точка зрения, чисто вот с человеческой точки зрения. И для того, чтобы ей сопротивляться и сохранить адекватность, нужны какие-то серьезные внешние стимулы. А авторитарный правитель от этих стимулов-то избавляется, да, и у него их не остается. И поэтому в его окружении со временем начинает доминировать такие лизоблюдские настроения, вот, и сейчас уже мало кто отважится сказать то, что, значит, царю будет неприятно.
То есть говорят, как вы классно
да,
выглядите
как
через стекло батискафа.
Да, с рулоном туалетной бумаги.
Божественно, да.
Да, за спиной. Да-да-да, и хирург вам так идет, значит, со своей кожаной курткой.
Подождите, мы, значит, про домотканную Россию понимаем, а Путин, вот образ президента России сейчас, он какой? Вот кого он на себя лепит?
Чей президент?
Ага. Вот можно я отвечу вот на вопрос про чей он, да, а потом...
Так.
Вот смотрите, с образом Путина за последние пару лет с отношением к Путину произошла очень серьезная трансформация. Вот когда ты проводишь фокус-группы, социологические исследования качественные, да, это прям очень хорошо чувствуется. Еще 2-3 года назад... люди, описывая свое отношение к Путину в ходе исследования, они респонденты-модератору говорили какие-то очень такие фундаментальные, мотивированные вещи, то есть связанные с проводимым курсом. Условно говоря, нам нравится его внешнеполитический курс, там, да? Нам нравится то, что он там поднимает Россию с колен, нам нравится то, что он прижал олигархов, то, что он там не дает развернуться либералам, то, что он там патриот, вот этот нам нравится патернализм там, да. То есть речь шла о содержании проводимого курса. Вот года два назад стало заметно, что вот эти аргументы, они пропадают, и вместо них в пользу Путина становится, все чаще используются аргументы такого негативного плана. Ну, а кто еще? Все остальные еще хуже, да? То есть, и вот убежденные сторонники, их становилось все меньше и меньше, и они перестали доминировать в социуме вот за последние годы. А его рейтинг в значительной степени теперь носит негативный характер, то есть боязнь, что все остальные окажутся еще хуже, да? И вот если раньше с его именем связана была надежда на будущее, что он изменит жизнь к лучшему. Да,
теперь обреченность.
То теперь с его именем больше связан страх будущего. Не надежда на будущее, а страх будущего. Ну что, без него будет хуже. Да? Вот позитивная поддержка сменилась поддержкой негативной. Это на самом деле очень формальный рейтинг может остаться высоким, да, но когда меняется вот структура эмоций, лежащих в основе вот этой поддержки, это уже серьезная проблема, потому что рано или поздно люди же не могут постоянно бояться будущего. Да? В какой-то момент они с кем-то другим свяжут свою надежду на будущее. Да? Условный, как в конце 80-х годов появился, Ельцин там на троллейбусе приехал, да, и все люди связали с ним вот эту надежду на будущее.
А потом помоложе на это, вот, условно говоря.
Да, то есть в какой-то момент вот это бесконечно вытаптывать поляну, чтобы никто на ней не появился, невозможно. Можно там ее полгода вытаптывать, год, два, три, может, 10 лет, там, как вот...
20 лет недавно отметили.
А, нет, повторюсь, до буквально последнего времени большинство людей Путина действительно поддерживали, причем мотивированного, я повторюсь. Вот эта мотивированность исчезла. То есть природа поддержки режима меняется только в последние годы. Ну, это происходило в 2011-2012 году, потом, повторюсь, в связи с заморозкой протестных настроений и разворачиванием вот этого посткрымской истории, поддержка опять стала позитивной, абсолютно позитивной. Вот. Сейчас она опять вернулась к вот той негативной, которая была в короткий промежуток времени в 2011-2012 году. Поэтому Путин сейчас президент не надеющегося большинства, да, а я бы сказал, пессимистично настроенной половины. Его электоральный рейтинг сейчас, повторюсь, 43%, то есть меньше половины людей уже. Большая часть людей уже не хочет за него голосовать. Эта вторая половина, которая не хочет за него голосовать, она пока не скатилась в откровенную оппозиционность, она еще не сказала, что мы там готовы голосовать за оппозицию. Рейтинги оппозиции в масштабах всей страны пока их рост не заметен, ну, едва заметен. Значит, в Москве он уже совершенно очевидный. Вот этот опрос в ЦИОМ, Левады, в соответствии с которым 37% сказали, что они поддерживают протестующих. Вот в Москве ситуация стала трансформироваться. Вот это большинство, которое в стране по-прежнему растеряно и просто не знает, куда идти, так сказать, здесь оно уже приобрело совершенно очевидный такой антирежимный, протестный такой характер. Вопрос, когда эти настроения московские распространяются по всей стране, то есть вопрос во времени, да, но очевидно, что рано или поздно это произойдет, потому что Россия очень централизованная страна, и регионы никаких трендов противоположных никогда не порождают.
Они требование-то какое должно быть, которое должно распространиться по всей стране, потому что пока...
Вот то требование, которое здесь, в Москве, сейчас сформулировано, мы требуем принять участие во власти. Мы хотим, чтобы наши представители заседали в парламентах, как минимум наряду с единороссами. Вот это требование, оно начнет распространяться по всей стране. Повторюсь, регионы никогда не порождают в такой централизованной и авторитарной стране, как Россия, не порождают противоположных трендов. Вопрос, сколько времени на это уйдет? Может быть, полгода, может быть, год, может быть, два. Я думаю, к выборам 2021 года, думским выборам, очевидно, это требование уже будет сформулировано.
Ну, у нас губернаторские же еще сейчас есть.
Извините, вот как лужа, в нее камень бросил, и вот круги по воде расходятся, да, с определенной скоростью. Вот то же самое происходит в России. Да?
А губернаторские выборы, где все тоже пространство зачищено,
да,
фактически.
Да, ну, поскольку в регионах вот оппозиционность еще вот не приобрела такой характер, как в Москве, я думаю, что каких-то вот сенсаций, подобно тому, что вот в прошлом году происходило, нету, не будет, да, потому что среди тех губернаторов, которые пошли на выборы, большинство это люди без высоких антирейтингов, это новые лица все-таки, да.
Ну, кроме Беглова, у которого довольно вот высокий антирейтинг.
Да, 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 да. Ну, случай с Бегловым, это, конечно, уникальная история. Вот Кремль на ровном месте, опять же, подскользнулся совершенно вот прям
по-дурацки. Видимо... Это не целенаправленная политика? Поставить блеклого человека с высоким антирейтингом, но полностью зависимого и лояльного.
Да нет, можно было и нормально.
Найти яркого, такого же зависимого.
Конечно, конечно. Ну, вот этого технократа, так сказать, любого. Да? Понятно, что все эти технократы, они не блещут с политической точки зрения, и на них опереться в политическом смысле достаточно трудно. Они чистые администраторы, да? Но, тем не менее, они, очевидно, глупости не будут делать. И уже хотя бы благодаря этому они не наработают за столь короткий срок, там, за полгода, да, антирейтинга. Соответственно, протест голосования там не будет в регионах, да, и протестный избиратель, когда нет сильного антирейтинга, да, вот власть не раздражает, прям не бесит, да, но он, протестный избиратель, он просто дома останется, он не пойдет на участки, да, и за счет прихода лояльного избирателя можно выиграть выборы, да, достаточно честно, не надо даже ничего фальсифицировать, вот. Но вот в случае с Питером власть поставила Беглова не потому, что там, дайте специально поставлю какого-нибудь блеклого, нет. Я думаю, логика, вот проблема в том, что Путин настолько привык к лояльности населения, к тому, что он либо решает любую политическую проблему чисто административно настолько легко, что он просто не думает вообще о таких... Вот в его голове нет таких категорий, как там рейтинг, антирейтинг, там популярный, непопулярный, выиграть выборы или не выиграть. Что значит не выиграть выборы? Я же сказал, что выиграл, значит, должен выиграть. Да? И поэтому он исходит не... Он, когда принимает решение о том, кого поставить в Петербург губернатором, он думает не о... настроениях избирателей, он думает в категориях вот этих межэлитных раскладов, вот этих пасьянцев внутри своего политбюро. Условно говоря, так, Ротенбергам я здесь кусок отдал, значит, чтобы Чемизов не обиделся. Надо, значит, Чемизову вот здесь кого-то поставить, да, что-то отдать. То есть он постоянно баланс вот этот элитный там внутри своего окружения там поддерживает, да.
А они ему взамен что? Вот он всех одарил, никого не обидел? А чем
из-за Нет, там что? Речь идет не только, чтобы они, он их не обидел, чтобы они ему верой и правдой служили. Ну, слушайте, откуда же берутся деньги, например, на проведение каких-то таких спецопераций, как, значит, я не знаю, избрание Трампа? Там. Понятно, что эти деньги обеспечивают как раз вот эти ребята из окружения. Да? И вот, соответственно, они для него, не то, что он покупает их лояльность, конечно, нет, они все его люди, он любого из них может, так сказать, уничтожить. Но просто он их... они солдаты его армии, так сказать, да, он их использует.
Пехотинцы Путина есть.
Ну, они, конечно, не пехотинцы, они генералы, конечно, пехотинцы там далеко, и они миллиардами не ворочают. Вот. И вот он сидит и распределяет вот эти пасьянс, вот этот элитный, внутриэлитный раскладывает, да, и вот ему кажется, так, Беглов, значит, вот он подходящий человек, потому что он вот баланс интересов там в Питере нужный на сегодня соблюдет. Да, вот. И поэтому он думает о том, что там, значит, как это отразится на настроениях Ротенбергов или там Ковальчуков, или там Тимченко, или там Чемизова, и совершенно не думает о том, что подумает избиратель. А избиратель вот время от времени преподносит сюрпризы.
Давайте вернемся к оппозиции, раз у нас такая получилась, ну, как у нас, не у нас с вами, а вообще в целом за последние недели сформировалась какая-то определенная сила, которую можно назвать оппозицией. А как оппозиция завоевать доверие, скажем, Уралвагонзавода условного? Не в обиду будет сказано ни тем, ни другим.
Да, смотрите, во-первых, оппозиции надо продолжить делать то, что она делает сейчас. В целом, там грубых ошибок она не совершает. Во-вторых, конечно, надо оппозиции, знаете, расширять повестку. Ей надо искать новые сегменты в обществе, вот новые сегменты, которых она прежде не охватывала, искать темы, актуальные для этих людей.
То есть
левую повестку
освоить, условно говоря.
Там надо идти в разные стороны, да. Не вся повестка укладывается в традиционную вот, лево-правые схемы.
Ну, в социальную, хорошо. Давайте не левую, социальную.
Да нет, ну, я не знаю, пожары вот сейчас в Сибири там, да. Ведь темы вот в политическую повестку по-настоящему еще никто не поставил, да. Они вроде все пишут, все знают, значит, вырубка сибирских лесов, там, не знаю, значит, пожары, это же следствие этой вырубки, да, вот власти эту вырубку допустили. По-настоящему ведь ни Гудков, там, ни Навальный, ни Соболь пока эту тему не поднимали. Вот для того, чтобы найти выход на новые аудитории в регионах, ну, в том числе условный Уралвагонзавод, да, надо искать вот такие темы. Это первая вещь, которую оппозиции надо делать, чтобы вот найти выход на Уралвагонзавод. Потом вторая вещь, ну, им более технологичными надо стать, они же такие вот прям искренние ребята, да, в принципе, они вызывают симпатии, да, но вот такой политтехнологической грамотности им не хватает, например, вот мне казалось очевидным, что кто-то из них должен бросить вот клич, вот последний митинг прошел, значит, обратиться к каждому пришедшему, сказать вот спасибо вот каждому из вас за то, что вы пришли, это очень важно, но вы понимаете, мы еще далеко не победили, это только первый шаг, поэтому надо продолжать, поэтому на следующее мероприятие, пожалуйста, мало того, что придите, пожалуйста, сами, мы вас просим, каждого из вас в отдельности, но еще и, пожалуйста, вот вам домашнее задание, да, каждый из вас приведите, ради бога, там, еще одного друга. Вот вы же здесь, значит, вы правильно все понимаете, но уведите еще по одному другу. Давайте сделаем один плюс один.
На сектантство немножко похоже, если именно так конкретно призывать, нет?
Да нет, нет. На самом деле, это такая абсолютно политтехнологическая схема, которую во время выборов политтехнологи применяют. Можно просить там и 5 человек привести, ну, для начала хотя бы по одного, да. И, понимаете, это меняет природу отношений между политическим субъектом, который стоит на сцене, да, вот, и политическим объектом, который, так сказать, в толпе там стоит, да, массовкой. Человек понимает, вот, он не просто пассивно там соучастник чего-то, да, он становится активным участником. Люди вот этого хотят, они это ценят, они благодарны политикам, которые предложат им самореализоваться таким образом. Вот, я думал, оппозиционеры это сделают, они пока этого не сделают. Поэтому вот в целом они, повторюсь, действуют, в общем-то, правильно. Да, им и политтехнологической грамотности чуть больше, да, и плюс вот не замыкаться в той повестке, которую они отрабатывают, да, просто искать новые темы.
Аббас, а уточните тогда, как ваши предложения встраиваются в другое ваше предложение. Я процитирую сейчас блог на сайте, который называется «Цели протестующих должны оставаться локальными». И вот дальше буквально цитата. «Мне совершенно очевидно, что на свержение режима и захват власти оппозиция претендовать не должна, и
сейчас.
нужно остановиться на условно вот этой московской повестке. Как, где пожары в Сибири, где выборы в Мосгордуме?»
Нет, смотрите, я все-таки говорил не о том, что им надо замкнуться в московской повестке, а о том, что они не могут претендовать, пока на основании происходящего в Москве нельзя претендовать на то, чтобы режим уходил. Я боялся, я почему это написал, да, мне показалось, что слишком часто звучал лозунг там «Путин, уходи». Да? И я понимал, что право пока вот у оппозиции сейчас, при том, что, конечно, кризис носит федеральный характер, да, и сконструирован, в общем-то, Путиным, да, это его система, это не Собянинская система, тем не менее, даже имея 37% поддержки в Москве, пока нет большинства, которое позволяло бы оппозиции претендовать на смену режима вот прямо здесь и сейчас, here and now, понимаете? А призывы эти прозвучали. И я просто хотел сказать, что большой ошибкой будет, вот, знаете, как китайцы говорят, нельзя, если тянуть ребенка за волосы, чтобы он слишком быстро вырос, он вырастет лысым. Да? Режим, если сейчас оппозиция, предположим, вдруг пойдет на Кремль, условно говоря, свалит там Путина, захватит власть, новый режим тоже не будет пользоваться поддержкой большинства. Большинство окажется оттесненным в сторону, это будет все равно режим меньшинства. И для того, чтобы на ближайших же выборах, которые должны будут пройти после свержения режима, победить, вот этому пришедшему к власти оппозиционному меньшинству придется это консервативное большинство, условно Уралвагонзавод, подавить, его политическую активность подавлять. Режим через там год-два, таким образом основанный новый режим, будет, он тоже станет авторитарным. Он будет заботиться не о расширении политического участия, как нормальная демократия должна участвовать. Он будет, наоборот, занят тем, чтобы ограничить политическое участие больших социальных групп.
А нормально это, когда найдем место всем, в том числе вот, ваши проблемы с, там, не знаю, укороченной работой рабочей неделе для Уралвагонзавода или еще вот, где-то, да?
Да, конечно, режим по-настоящему демократическим станет, когда он будет консенсусным, когда его право на существование признают основные социальные группы. Все, наверное, никогда не будут, там, да, не надо быть идеалистом, чтобы все 100% населения это признали. Но как можно меньшее число должны считать, что режим незаконен, и он не отражает наши интересы, он, вопреки нам, так сказать, пришел к власти. Понимаете, есть статистика. В течение 20 века, если вот посчитать все свергнутые авторитарные режимы, 3/4 из них на самом деле сменились другими авторитарными режимами. Полноценная демократия пришла на смену авторитарному режиму только в 1/4 случаев, 25% случаев. Вот. И то, о чем я написал, это не призыв ограничить повестку, это призыв ограничить, значит, свою претензию на власть сейчас, пока выборы региональные, да, пока значит, вот выборы 21-го года будут, думские выборы, это станет уже поводом предъявлять претензии к...
Если всех не пересажают.
Ну, да, ну, всех не пересажают. Помните, как Зоя Космодемьянская сказала, нас 200 миллионов всех не перевешат.
Аббас Галимов, политолог, персонально наш, был в течение этого часа. Мы еще к вам вернемся в рамках дневного разворота. Нино Расибашвили, Евгений Бунт. Мы с вами прощаемся. Спасибо.
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 Персонально ваш.